Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 8 чэрвеня.
Ці атрымаецца ў Воскресенскага і кампаніі чарговы раз прасунуць палітычную амністыю?
Амністіруюцца 80% з спіска і так называемых правазащитнікаў і спіска круглого стала дэмакратычных сіл.
Швейцарская кампанія Штадлер адкрывае завод ва Украіне. Ці значыць гэта, што яна сыходзіць з Беларусі?
Если Швейцария синхронизирует санкционный пакет, как это часто бывает, и запретит транзакции или разные могут быть варианты в случае секторальных санкций, то Штадлер физически не сможет работать в Беларуси.
Альпіністка Лілія Яноўская пра тое, як спрабавала скарыць Эверэст з бел-чырвона-белым сцягам.
Я хачу абавязкова вярнуцца і скончыць узыходжанне на Эверэст.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Калоніі прыходзяць звесткі, што палітвязням прапануюць напісаць прашэнні аб вызваленні на імя Александра Лукашэнкі. Нешта падобнае адбывалася пасля масавых пасадак у пачатку і сярэдзіне 2010-х. Праз нейкі час Лукашэнка памілаваў вязняў, якія напісалі такія прашэнні, а таксама Мікулу Статкевіча, які адмовіўся падпісваць падобную паперу.
Прашэнні могуць сведчыць як пра рэальны намер уладаў вызваліць асуджаных за пратэсты, так і пра банальнае жаданне атрымаць яшчэ адзін аргумент для якіх-небудзь будучых перамоваў. Маўляў, паглядзіце, яны раскаяліся і прызналі віну.
Да таго ж, летась палітычнай амністыі не атрымалася, хаця вызвалены з СІЗА Юрый Воскресенскі шмат казаў пра яе. Але Лукашэнка заявіў, што палітвязня ў Беларусі няма, ну, на гэтым усё і скончылася.
Ці чакаць палітычную амністыю на 3 ліпеня да Дня Незалежнасці? Каб зразумець гэта, размаўляем з Юрым Воскресенскім і Андрэем Ланкіным.
Што змянілася з лютага 2021 года ад Всебеларускага народнага схода? Чаму вы лічыце, што ўсё ж такі амністыя палітычная сёння магчымая?
Мы ушлі ад гэтага вопроса, я имею в виду ад этымалогіі слова, да, палітычныя заключённыя, мы называем іх лица, пострадавшыя в ходзе электаральнай кампаніі 2020 года. І так у нас і спісак из 515 человек, который на нашем сайте круглого стола демократических сил размещен, он называется «Список лиц, пострадавших от электоральной кампании прошлого года». Это дипломатическая формулировка, которая устраивает и власть, и оппозицию. В конце концов, главное, чтобы люди вышли на свободу. А как они сами себя будут потом называть, это уже вторично. С нашей точки зрения сейчас, вот не говорю, что прямо сегодня, но вообще вот в 2021 году, году, который объявлен годом всенародного единства, амнистия крайне актуальна. Амнистия, помилование можно по-разному, значит, называть этого. Более того, мы говорили о том, что это необходимо буквально сразу после моего выхода из СИЗО, еще в конце октября прошлого года. И я уверен, если бы мы тогда пошли на амнистию широкомасштабную, просто открыли двери этих тюрем, всех выпустили, то и не было бы этой ситуации с самолетом, и мы бы не загнали себя в такую непростую, скажем так, экономическую ситуацию. Поэтому мне кажется, что сейчас назрел этот вопрос, его надо решать, потому что термин вот этот и словосочетание «перевернуть страницу», с каждым днем он становится, его реализация, с моей точки зрения, все тяжелее и тяжелее. Перевертывать страницу надо сразу после конфликта. Мы знаем, как и в семье, поконфликтовали, значит, если сразу на утро помирились, протянули руки, все, все забыли. Как только ходят, дуются, каждая из сторон приобретает определенный негатив, который ей просто потом не позволит пойти навстречу другой.
В общем, далее протягивается конфликт, тем больше суперечностей возникает, тем больше баки вязнуть у дэталях, у акалічнасцях і тым складаней перагарнуць старонку словы Александра Лукашэнкі, у прынцыпе. Слухайце, ну ўсё ж такі я не дачу адказу на сваё пытанне. Што змянілася? Вось чаму ўлады ў лютым не пагаджаліся нават размаўляць пра тое, каб вызваліць ну некаторых сваіх праціўнікаў, да, так ці інакш, як іх не назаві, але гэта асобы пакараныя за ўдзел у пратэстах, у масавых пратэстах, і ўлады іх успрымаюць як сваіх праціўнікаў. Чаму яны вось тады не пагадзіліся і вось вылічыце, што цяпер прыйшоў час ізноў падняць гэтае пытанне? Гэта проста таму, што 3 ліпеня блізка, а 3 ліпеня ў нас такі традыцыйны ў Беларусі дзень, дата для амністыі.
Ну, во-первых, блізка дзесяцена 3 июля, і сейчас удобны момент для того, чтобы еще раз подняць этот вопрос. То, что Лукашенко сказал, что у нас нет политзаключенных, ну да, их нету, в смысле у нас нет политических статей в Уголовном кодексе, но то, что люди находятся в местах лишения свободы, и то, что это политически мотивировано, это для всех очевидно.
Юрий Андрей, ці ёсць у вас нейкія інсайты, ці ёсць узаемадзеянне з уладамі па пытанні амністыі, ці ўсё ж такі гэта пакуль што проста ваша ініцыятыва, ініцыятыва круглага стала дэмакратычных сіл, магчыма ініцыятыва той партыі, якая цяпер ствараецца, так? Ну, я маю на ўвазе, у якім зараз стане вось гэтае пытанне амністыі з вашага боку і з боку ўладу?
Я, наверное, начну і потом попрошу Юрія прокаментировать ту работу, которая сейчас ведется в рамках круглого стола. Да, это действительно наша инициатива, инициатива оргкомитета партии «Демократический союз», инициатива круглого стола, и она поддержана была в телеграм-канале Юрия Воскресенского, и вот сегодня Александр Шпаковский даже прокомментировал у себя в телеграм-канале, сказал, что инициатива незрелая, ну, если она незрелая, ну, так давайте ее доварим, как бы, и превратим ее в более зрелую инициативу. Вот, в рамках круглого стола сейчас собрана рабочая группа по разработке нового законопроекта, вот, о котором Юрий, я надеюсь, сейчас расскажет, и я считаю, что именно сейчас есть возможность связать и разрабатываемый законопроект, и инициативу об амнистии. Юра?
Что за законопроект? Коли можно
мы разработали законопроект по итогу круглых столов об амнистии, направили всем депутатам Палаты представителей. Некоторые из них нам ответили, например, депутат Гайдукевич сказал, что ее можно рассмотреть только не в отношении зачинщиков, но, наверное, на осенней уже сессии. В связи с тем, что весенняя сессия Палаты представителей, ну, фактически завершила свою работу. Сейчас, понимаете, хочу сказать, что мы же этот вопрос и эту повестку не снимали, и конъюнктурно ее не подстраивали ни на какие даты. Мы знали, что кроме нас, из тех, кто поддерживает, так сказать, и власть, и стабильность в стране, в ряде власть, в ряде вопросов, а стабильность в стране, суверенитет и независимость – это для нас аксиома, никто больше этот вопрос не будет поднимать. С нашей точки зрения, беглые позиции, они тоже выгодны, я имею в виду заключенные, которые сейчас находятся по электоральным, как мы называем, делам, потому что они ими спекулируют. Поэтому мы считали, что этот козырь у беглой оппозиции надо забрать. И это второе. А первое, то, что мы знали, что никто, кроме нас, не подымет этот вопрос на такой системной основе, потому что мы не просто сказали «выпускай». Мы провели круглые столы, подготовили законопроект юридически выверенный, разослали депутатам на всех площадках, на всех встречах высокого уровня. Мы всегда говорим об амнистии. Хотя действительно Андрей прав, упомянув ряд политологов, что сейчас очень модно, ну, в околовластной тусовке быть таким жестким. Я думаю, что они говорят не то, что думают. Да мы тут, давайте, Александр Григорьевич, жестче, да мы тут Байдена в бараний рог. Нет, на самом деле, либо они говорят не то, что думают, либо они такую играют роль. Потому что, когда ситуация успокоится, да, и самый накал сойдет, естественно, власть понимает, наша белорусская власть, президент, что надо договариваться и работать со всеми странами, и торговать, и мы хотим торговать воевать и дружить. И, конечно, мы жалеем, что это все произошло. Поэтому, да, сейчас модно в околовластной тусовке показывать свою якобы решимость, да, но на самом-то деле эта так называемая решимость ни к чему хорошему не приведет. А мы не показываем свою решимость в борьбе с Байденом, да, или в жесткости в отношении тех, кто сидит. Мы показываем свою решимость и последовательность в том, что мы хотим, чтобы все люди вернулись в свои семьи. Там 90% людей случайные. Вы же понимаете, что некоторые, те, кого называют государственные СМИ зачинщиками, они все равно не выйдут, правильно? Ну, не примет Павел Северинец или Николай Статкевич никакую амнистию. Поэтому пусть сидят, а других надо, 90%, их надо вернуть домой, к матерям, женам и детям.
В 2015 году Николая Статкевича выпустили из-за крата, не глядячи на то, что он не подписал прошение об амнистии, разом с теми вязнями, якія гэтае прашэнне падпісалі. Так што я бы, ў прынцыпе, не стаў сцвярджаць. Я пагадзіўся з вамі ў тым плане, што улады выкарыстоўваюць палітзняволеных, то бок, калі трэба было іх выпусціць у 15-м годзе, выпусцілі ўсіх разам са Статкевічам. Высветлілася, што не так-то і важна яго трымаць за кратамі, і не так-то і важна, каб ён нешта падпісаў. Не так важны канкрэтны подпіс пад канкрэтнай паперай, як тая сітуацыя, у якой апынулася Беларусь. Але, канешне, вось я крыху расчараваны, шчыра. Ўсё ж такі, як я вас разумею, то ініцыятыва пра амністыю, гэта яна пакуль што ваша прыватная, ніякіх перадумоваў, што ўлады пачуюць і адрэагуюць неяк канструктыўна, няма, і нават аналітыкі на кшталт Шпакоўскага, каля ўладныя, скажам так, але ўсё ж такі не чыноўнікі, не працуюць у адміністрацыі прэзідэнта яны, да, не маюць там, умоўна кажучы, доступ да цела, яны нават пакуль што гэтую ініцыятыву крытыкуюць, бо адчуваюць, куды дуе вецер, ну, таксама па-свойму, да. Як зрабіць так, каб урад, каб Александр Лукашенко, каб сілавы блок зразумеў, што амністыя неабходна, і пачуў вашыя словы пра тое, што з кожным днём старонку перагарнуць усё цяжэй разлічваць, што на тое, каб перагарнуць старонку, людзі ў Беларусі і за яе межамі пагодзяцца.
Капля камень точат. То есть мы последовательно ведём эту работу, убеждаем, очень важны личные встречи с теми же депутатами, с которыми мы встречаемся, в том числе в рамках работы Конституционной комиссии. Мы их убеждаем и говорим, что людей надо отпускать. Силовой блок, некоторые аналитики, которые почувствовали, что сейчас модно говорить, значит, в таком стиле жесткачка и трешачка, но на самом деле, повторюсь, это все разговоры принесут ущерб и приносят уже ущерб Республике Беларусь. Значит, они, ну, занимают такую позицию. Мы занимаем такую позицию, мы последовательно ведем разговоры, мы убеждаем. И я уверен, что рано или поздно и президент нас послушает, потому что ведь история показывает, что амнистия – это не удел слабого, это удел сильного. Если власть себя чувствует устойчивой, сильной, вспомните и Николая II, императора, который провел амнистию после, значит, революции 1905 года. Вспомните и даже рабоче-крестьянское, да, большевистское правительство, которое не стеснялось проводить широкую амнистию, широкомасштабную. Поэтому я уверен и утверждаю, что амнистия – это удел сильной власти. Но, конечно, сейчас те, кто нашептывают, в том числе высшему руководству страны, значит, они нашептывают тезисы, что, дескать, вот мы выпустим, да, а они снова призовут людей на улицы, да. Ну, слушайте, ну, если даже Латушко призывал людей из Тихановской на улицы выходить и 9 мая, 25 марта, в День Всебелорусского народного собрания, ну, никто не вышел, то неужели вот эти, условно говоря, цинично назовем, ноунеймы, да, будут призывать, какой-то политзаключенный выйдет, скажет, все выходите на улицы. Да никто не выйдет, потому что накал уже спал. Поэтому никакой опасности нет, никакой опасности нет. Держать, кормить за государственный счет их не имеет смысла. И самое главное, что если сейчас это вот сделать, в этот год нашего народного единства, я уверен, что и у большинства у них будет благодарность и благодарное отношение к государству. Потому что они не так много посидят, ну, условно говоря, там до года, да, много они посмотрят изнутри, да, то есть это иногда даже полезно, я по себе говорю, когда месяца два я больше не сидел, не знаю. Но это очень полезно, знаете, с точки зрения коллеги того, что мы увидели, кто есть в друзьях, да, где все эти друзья, как они все исчезают, где все те, которым помогал, как они молчат, в том числе с демократической оппозиции, к шалту руху за свободу и так далее, да, то есть я же 20 лет всем помогал, ни одного голоса не раздалось в мою защиту, поэтому это
я
очень...
Я бы не сказал, что это зусим так, потому что, коли, вядомо, коли вас затримали, то и сродки массовой информации оппозиционные писали про это, и, ну, и мы писали, я упомянули, не... да, то бок, можно отгортать телеграммы и поглядеть.
Я имею в виду вот конкретных людей, я ж никогда не помогал Еврорадио или Тутбаю, я помогал конкретным людям, да, значит, начиная с самого первого белорусского политзаключенного, который сел за граффити, да, в оплате штрафов ему, он сейчас в Чехии сидит, Леша Шедловский, он даже слова хорошего не сказал, что да, вот так такое было, всегда помогал, надо как-то, да. То есть я к чему говорю, чтобы не потерять мысль, что иногда это даже полезно, чтобы осознать, что происходит в твоем окружении, что происходит внутри, там же целый мир по ту сторону, да? Значит, там можно писать диссертации целые по этому миру, да? Значит, поэтому иногда это даже полезно, да, я так вот цинично скажу. Но до года, сейчас надо всех выпускать, не слушать тех, кто нашептывают, я уверен, мы до президента доведем эту позицию, людей выпустить, несмотря на то, что я уверен, что они, ну, может быть, и некоторые из них будут какие-то говорить нелицеприятные вещи. Ну, ничего страшного. Зато человек будет в семье, и все это будут видеть. И что бы он ни говорил, все будут видеть, как власть поступила справедливо. Взяла и помиловала. Или амнистировала.
Цікавыя думкі прагучалі пра тое, што дараваць гэта удзел моцных. У прынцыпе, я яшчэ дадам, што это абсалютна хрысціянскі прынцып дараваць грахі таму, хто нешта табе зрабіў. У прынцыпе, канешне, не магу пагадзіцца з думкай, што пасядзець карысна, але у вачах уладаў, ну, то бок, можа, проста так яны дараваць гэтым людзям грахі не хацелі, але людзі змылі іх месяцамі, ўжо некаторыя, у прынцыпе, год сядзяць за кратамі, да? Вось, няўжо гэтага недастаткова? Канешне, я спадзяюся, што Лукашэнка зразумее карысць амністы для сябе, для Беларусі, у той сітуацыі, у якой яна цяпер знаходзіцца, і зробіць гэты крок. Але пытанне тэрмінаў, то бок, у прынцыпе, палата прадстаўнікоў да 3 ліпеня ваш законапраект разгледзець не паспее, гэта ўже, я думаю, відавочна, але будзе, я так разумею, асобны ўказ Лукашэнкі аб амністы, да, ну, кожны год ён бывае, асобны ўказ Лукашэнкі да 3 ліпеня пра амністыю у звязку з чарговай гадавінай там перамогі, незалежнасці і гэтак далі. У якім выглядзе там могуць з'явіцца вось гэтыя, ну, я скажу, палітычныя, вы скажаце, асобы пацярпелыя падчас электаральнай кампаніі, ну і ці могуць з'явіцца ўвогуле, на вашую думку? Андрэй, Юрый,
могуць ли з'явіцца новыя?
Не, у якім выглядзе вось тыя, хто зараз адбывае тэрмін, могуць з'явіцца ў лукашэнкаўскім указе да 3 ліпеня? Ці могуць яны ўвогуле з'явіцца там?
В указ такой, вы, наверное, информированы, если знаете, что будет указ такой.
Ну, он каждый год старается, это указ, мне
знается. Надо каждый
год отбывается амнистия.
Туда вписываются две статьи, народные, так сказать, 293 и 342. И по этим статьям, под эти статьи, амнистируются 80% из списка и так называемых правозащитников, из списка круглого стола демократических сил. То есть достаточно в указ вписать вот эти две статьи, 293 все массовые, да, беспорядки, 342-я. 80% выходит сразу. А остальными 20 будем дальше заниматься. Я же, вы помните, говорил, что после того, как вышел, написал ходатайство на имя президента об освобождении под мою, значит, ответственность, даже на поруки просил отдать Тихановского и Бабарыка. И хотя, значит, я их критикую, но чтобы все понимали, я-то их критикую как политиков. Я в ярости просто от их деятельности, как политиков. Но вот как человечески, да, как с точки зрения гражданина, я написал лично президенту, хотя вот эти шептуны тут же бы могли воспользоваться этим и говорить, вот видите, он выступает за свободу Бабарики. Написал, что предлагаю их выпустить и прошу выпустить под мое поручительство. Вот. То есть это вопрос слова и дела. То есть сначала мы должны основную массу освободить, а это получится, если в указе, законе об амнистии прописать две статьи, 342 и 293. А потом будем заниматься, значит,
в принципе, вельми простый механизм, по яким амнистия махчима.
Абсолютно. И тем более, и даже если, значит, вот эти провластные, так сказать, политологи намекают, что им нужно для торговли с Западом какие-то, да, там задержанные, так, пожалуйста, еще остаются все знаковые фигуры. Потому что вы знаете, что есть большая проблема с тем, что и списки, и правозащитные организации, и мы не включают туда тех, кого власть назвала экстремистами и террористами. И их тоже очень много. И, к сожалению, и там есть такие как бы добрейшие души люди, как тот же Костусев, да, и мы не можем его включать. Вы, я думаю, что понимаете, почему. Если мы Костусева или Федуту до приговора суда включим, да, хотя мне Федута, допустим, ближе и дороже многих, кто там сидит, но я понимаю политически, если я включаю того, кто подозревается в террористической, в экстремистской деятельности, подготовке убийства,
Бог, это справа, дивно.
Конец будет всему списку.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Зипош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Білі Айліш прадставіла на YouTube кліп на трек «Lost Cause», які ўводзіў у будучы альбом выканаўцы «Happier Than Ever». За 16 гадзін відэа набрало 10 мільёнаў праглядаў і амаль 1.5 мільёна лайкаў. У ролі ўладальніца некалькіх прэмій Грэмі ладзіць стыльную піжамную вечарыну ў прасторным доме. Разам з сяброўкамі поп-зорка дурэе, прымярае рэчы бойфрэнда, танчыць і гуляе ў твістер. Паралельна Айліш спявае пра беспрацоўнага мужчыну, які не мог ёй нават падарыць кветкі. У польскім Вроцлаве адбылося ўрачыстае адкрыццё мурала, прысвечанага барацьбе беларусаў за свабоду, яго аўтарка, беларуская мастачка Ганна Радзько. Выява была створаная па ініцыятыве офіса Еўрапарламента пры падтрымцы гарадскіх уладаў. На адкрыцці прысутнічалі Святлана Ціхановская, Таціяна Хоміч, сястра Марыі Калеснікавай, Вольга Кавалькова і бацькі Рамана Пратасевіча. Іх сустракалі прадстаўнікі беларускай дыяспары, а таксама палякі і украінцы. Кліп пітерскага гурта Little Big на кавер песні Everybody, хіта амерыканскага гурта Backstreet Boys, за два дні набраў больш за 3 мільёна праглядаў на YouTube і 250 тысяч лайкаў. У роліку, рэжысёрамі якога сталі Аліна Пязок і Ілля Прусікін, распавядаюць гісторыю пра папялушку, але у тыповай для Little Big манеры з чорным гумарам і дзіўнымі дэталямі на кшталт спяваючага барана ў спадніцы ці лялічнага дракулы, які лётае на змеі Гарынычы. І хоць у каментарах некаторые гледачы зноў написали, что Little Big не перешкаджала б вернуться до рейву и панку, покинувши вось такие попсовые мюзиклы, большасці відэа сподобалася. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Швейцарская компания «Штадлер» постановила наладить вытворчасць электротехнікоў ва Украине. Як заявил «Интерфакс Украина» намесник кіраўніка офіса президента Кирилл Тимошенко, предприемство уже выбрало локацию для нового завода. Тестовый техник повинен сысці с конвейера до початку 2022-го.
Цалкам магчыма, вядома, што швейцарская кампанія надумала, што ёй патрэбен трэці завод ва ўсходняй Еўропе. Рынак, на які працуюць прадпрыемствы, ўжо запушчаны пад Мінскам у Фаніпалі і ў польскім сельце даволі вялікі. Аднак усё можа аказацца па-іншаму. Ускосна будаўніцтва завода ва Украіне можа сведчыць пра планы Штадлер пачаць згортваць супрацоўніцтва з Беларусю.
У одной из белорусских компаний, которые сотрудничают со Штадлер, Еврорадио рассказали, что уже давно не отримывали от швейцарцев новых заказов.
Про то, что отбывается гутарым журналистам Еврорадио.
Скажи, калі ласка, што адбываецца са Штадлерам у Беларусі? Я так разумею, што ягонае існаванне тут пад пытаннем.
Ну, можно сказать, что и под вопросом, потому что Штадлер решил развивать производство в Украине. Косвенно это может указывать на проблемы с заводом в Беларуси, потому что в Швейцарии, где находится головной офис Штадлера, предприятие сталкивается с большой критикой за сотрудничество с режимом Лукашенко. И в случае введения санкций, и Швейцария не член Евросоюза, но если Швейцария синхронизирует санкционный пакет, как это часто бывает, и запретит транзакции или разные могут быть варианты в случае секторальных санкций, то Штадлер физически не сможет работать в Беларуси. И, наверное, в голове они этот вариант держат. На это указывают и швейцарские СМИ, что в случае введения санкций и компания Штадлер будет вынуждена их соблюдать и выполнять. Ну и еще один вопрос, что непонятно, зачем Штадлеру столько заводов в регионе. Предполагалось, что белорусский завод в Фаниполе покрывает собой все постсоветское пространство. Но есть завод в 100 километрах от границы, недалеко в Польше.
В сельце, так.
Есть он. Теперь будет завод теоретически в Киевской области. Это все достаточно маленькое расстояние, и зачем столько предприятий сразу?
Какие дивиденды Беларуси давала компания Штадлер, існуючи тут?
Ну, объем инвестиций Штадлера и самой компании, и денег, выделенных по линии ЕБРР для завода, это около 100 миллионов долларов, может быть, чуть-чуть меньше. Кроме того, президент компании Штадлер Петр Шпулер несколько раз встречался с Лукашенко. Это большая имиджевая история, показать, что мы рай для инвесторов, у нас отлично работают все европейские инвесторы, и это будет огромная имиджевая потеря в первую очередь. Ну и кроме того, это 1500 рабочих мест в Фаниполе, что немало. Это приток валюты в Беларусь, потому что заводы вагоны продаются, в том числе за рубеж, и ну, оценить потерю смогут экономисты, но это, так сказать, заметные потери могут быть.
Ці каментуе Штадлер магчымы сыход з Беларусі? Што яны кажуць?
Мы вчера пытались связаться с пресс-службой Штадлера. По телефону они, как часто бывает с крупными компаниями, говорить отказались, прислали согласованный так называемый стейтмент. Это три предложения, суть которых заключается в том, что да, действительно, в Украине будет создаваться производство, но переносить производство из Беларуси в Украину Штадлер не планирует. При этом, понятное дело, так как это письменное заявление, согласованное на самом верху, то невозможно уточнить, окей, вы не будете переносить производство, но будете ли вы его сокращать в Беларуси, будете ли вы его закрывать? То есть вариантов может быть много, очень много. Поэтому там такая дипломатичная формулировка, из которой мало что понятно.
Угу. Ці неяк адрэагавалі ўжо на гэтыя чуткі беларускія ўлады?
Белорусские власти, как всегда, держат голову в песке и пока ничего не говорят. То есть вполне возможно, что идут какие-то разговоры с руководством Штадлера, учитывая, опять же, теплые отношения Шпулера и Лукашенко, но мы о них ничего не знаем. Публично ничего не говорилось, ничего не опровергалось, и даже некоторые пропагандистские телеграм-каналы, связанные, предположительно, с властными организациями, структурами, они эту тему пока что тоже игнорируют.
Какие еще швейцарские компании работают в Беларуси, и что будет с ними, когда, например, будут введены санкции?
Ну, стоит напомнить, что часовой завод «Луч» принадлежит швейцарской компании. Недавно в Беларуси начала работать сборка автобусов «ХЭС». И, конечно, это не такие крупные игроки, но, опять же, ходят слухи давно, что швейцарцы уже пытаются продать «Луч», от греха подальше, так сказать. Пока у них это не удается. Если они вынуждены будут покинуть проект, то луч перейдет под государственное крыло автоматом. И это большие издержки. В случае закрытия автобусной сборки ХЭС это небольшие пока что потери, но так или иначе. Любая швейцарская компания в случае присоединения, опять же, Швейцарии к секторальным санкциям обязана будет выполнять условия. Ну и не обязательно присоединение к секторальным санкциям. Даже если Евросоюз запретит своим банкам как-то сотрудничать с организациями, которые их формулировка спонсируют режим. Как в случае со Штадлером, например, они могут сказать, что Белорусская железная дорога, крупный клиент Штадлера, спонсирует режим. А если транзакции проходят через европейские банки, например, там, через Deutsche Bank, у которого одни из самых крупных корреспондентских счетов, в принципе, то это создает проблему. Конечно, это можно обходить точно так же, как это пытаются обходить ряд предприятий и компаний близких, и уже белорусских бизнесменов, близких к властям, но это очень сложный и дорогостоящий процесс.
Еврозум. Беларусь в европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь пазбавілі яшчэ аднаго спартыўнага топ-спаборніцтва, на гэты раз хакейнай лігі чэмпіёнаў. Арганізатары мерапрыемства анулявалі права мінскага юнацтва на ўдзел у турніры. Такое рашэнне ў лізе чэмпіёнаў тлумачыць сітуацыі ў Беларусі, дзе нельга гарантаваць бяспеку спартсменам. Да таго ж спынена авіасполучэнне нашай краіны з Еўропай. Клуб НХЛ «Даллас» подписал трехгодовый контракт новичка с 20-годовым белорусским хоккеистом Яугеном Аксентюком. Ранее он гулял за юнацтва. У хоккейным минским «Динамо» изменился гендиректор. Заместо Игоря Шуневича, контракт, за яким скончился еще весной, им стал Сергей Сушко. Ранее он керовал хоккейным клубом «Брест». Сборная Беларуси по пляжным футболе у Евролизи 17-19 червеня сгуляет со сборными Испании, России и Турции. А с 21 червеня стартует квалификация чемпионата света. Уже ведомы два соперники белорусов с трех – испанцы и поляки. Футбольная сборная Польши напередодні старту чемпионату Европы стратила выникового форварда Аркадиуша Милика. У 59 матчах он забил 15 голов. 27-годовый гулец отримал травму на тренировке и не поспее в ближайший час обновиться. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
8 червня у МЗС отбылася сустрэча амбасадараў і павераных краін Евросоюза, Великобритании, Злучаных Штатов Америки и інших краін с Владимиром Макеем.
По словам амбасадара Италии у Беларуси Марио Джорджа Стефана Бальди, размова дипломатов с Макеем прошла у шчырой атмосферы. Министр расповедал про политичную ситуацию в Беларуси, а дипломаты имели магчимость задать пытанні. У Войгуле обмярковалася будучыня адносіна у официйного Минска с Евросоюзом.
У той же час дипломаты США, ЕС, Швейцарии, Великобритании и Японии опубликовали совместную заяву с нагоды этой встречи с керовником белорусского МЗС. У них говорится, что Макею было нагадано о позиции их краин по ситуации в Беларуси. Так само яны окреслили, у якой ситуации их краины могут пойти на встреч Минску.
Дипломаты так само проинформовали министра про потенциал позитивного развития отповедных двухбоковых относин у тым выпадку, коли улады Беларуси примут отчувальные и значные кроки по обеспечению захования демократичных норм в Украине. Вось у совместной заяве не так поведомили дипломаты.
Ну, а на беларуска-польской мяжи 8 червня часово не працуют камеры видеоназирания. По супадению, это отбывается аккурат у той день, когда беларусы Польши перекрыли трассу, потребуючи больше жесткой реакции Евросоюза на подеи у Беларуси.
Вот что расповел керовник НАУ Павел Латушко про саму акцию. Давайте послушаем.
Мы протягиваем нашу акцию. Сегодня мы планируем блокировать дорогу, якая веде у Беларуси, с Беларуси в Польшу. Для того, как еще раз сказать Европейскому Союзу, повинны дейничать. Еще раз мы хотим сказать нелегитимному режиму, что он повинен чинить межи для белорусов, как белорусы могли свободно въезжать и выезжать с территории Беларуси. Мы эту акцию распавсюдживаем, и уже у Литве нас очень мощно поддерживают наши сябры. Надеемся, что до нас долучатся еще несколько пунктов пропуска и у Польши, так само и у Латвии. Так что витаем вас у всех и запрошаем. А 12-й мы начинаем блокирование дороги.
И еще 61-годовая альпинистка Лилия Яновская могла стать первой белорусской, якая разгорнула бело-червоно-белый стяг на Эвересте. Але коли до вершины заставался всего один день, альпинистка подхопила коронавирус. Узыходжанне до вершины довелось откласти, и все же спадарыня Лилия верит, что это обовязково здесьница.
Хвороба Лилии прайшла без ускладнення, у экстранной эвакуации с Джамалунгмы и шпиталізацыі не спатрэбіліся. Цяпер Лилия знаходзіцца ў Катманду и чакае магчымасці вернуться до дому у Канаду, куда яе сям'я пераехала з Беларусі яшчэ ў 1990-х.
Пра вандроўку Лилии Яновскай на Эверест далей у программе «Еўразум».
Альпинистка Лилия Яновская расповедает Еврорадио, что ее команда привезла с собой на экспедицию на Эверест каля 2000 наборов для тестования. Женщина каже, что подчас шляху яна тестовалася больше за 20 разов. Перед и после кожной тренировочной ротации, при подозрении на вирус во удельников экспедиции и гэтак далей. За день до планованного выхода на пик яе тест оказался становчим. Лилию одразу изолировали от команды и переселили у особную палатку подалей от остатних. Там яна провела 10,5 тыдня, а потом полетела у Катманду.
Меркую, что заразилася у базовым лагеры, коли чакала доброго надворья для узыходжання. У мяне з'явілася лёгкае недамаганне, на якое я спачатку не звертала ўвагі, бо ў высокіх горах пры паніжаным кіслародзе у многіх альпіністаў выяўляюцца сімптомы, падобныя да сімптомаў каранавіруса. Гэта галаўныя болі, боль у суставах, кашаль, агульная слабасць. Іх часта складана адрозніць ад ранняй стадыі COVID-19. Мы вярнуліся з тыднёвай ратацыі ў трэці лагер 9 траўня. Планавалася пару дзён адпачыць и обновиться перед выходом на вершиню. Але надворье моцно запсавалося, и практично все команды были вымушены откласти узыходжанне и чакать погодного окна у базовым лагере. Коли прогноз полепшился, команды почали рыхтаваться до узыходжанне. Збирались выйти 16-18 числа, каб досягнуть вершини 21-го. За гэты час было выяўлена вельмі шмат выпадкаў заражэння. Усяго ў лагеры знаходзілася больш за 1000 чалавек, уключаючы альпіністаў, шэрпаў і персанал. Праз пандэмію камандам было забаронена мець зносіны адно з адным. Але далёка не ўсе выконвалі правілы, і не ўсе каманды тэставалі сваіх альпіністаў.
Каманда выконвала правілы дыстанцыянавання, але нават ва ўмовах сегрэгацыі большасці за гэтыя 1,5 тыдні вірус распаўсюдзіўся даволі хутка. Было некалькі эвакуацый. Адна вялікая аўстрыйская каманда цалкам адмяніла сваю экспедыцыю і пакінула лагер праз рызыку заражэння.
Я ішла у складзе амерыканскай кампаніі International Mountain Guides. Першапачаткова у складзе нашай інтэрнацыянальнай каманды было 17 чалавек, але 11 альпіністаў выбыла па стане здароўя або ў выніку заражэння. Беларусаў наогул не бачыла, нават сваіх даўніх знаёмых, якія таксама ў гэты час знаходзіліся ў базавым лагеры. Мы даволі строга выконвалі правілы дыстанцыянавання. Пра Аллу Касабуцкую я прачытала ў навінах, пра Святлану Кускову ўжо пасля яе узыходжання. Пра тое, што Вадзім Фралоў ішоў у складзе расійскай каманды Seven Summits Club, я даведалася літаральна днямі. Мой БЧБ сцяг са мной. Ён чакае наступнай экспедыцыі. Я нікому яго не перадавала.
Лілія кажа, што безумоўна расчараваная, што не ўдалося дабрацца да вяршыні і разгарнуць там сцяг. Дарэчы, гэта была яе другая спроба падняцца на Эверэст. У 2020-м разам з дачкой Дашай Лілія планавала сумеснае ўзыходжанне, але праз пандэмію ўсе экспедыцыі былі адмененыя. Сёлета зноў каранавірус, але ўжо ў час экспедыцыі.
Крыўдна, што сысці з дыстанцыі давялося ўжо на фінішнай прамой. зімой. Ужо пасля таго, як была праведзена велізарная праца і з прычыны абставінаў, якія ад мяне не залежалі. Па праўдзе кажучы, нават знаходзячыся ў ізаляцыі з каранавірусам, я ўсё роўна спрабавала разлічваць, ці ёсць шанцы трапіць у трэцяе паходнае акно. Ці будзе яшчэ магчымасць падняцца на вяршыню.
Лілія кажа, што ў будучыні яна збіраецца паўтарыць спробу дабрацца да вяршыні Эвереста, бо, цытата, «Гімалаі так проста не адпускаюць».
Гэта была мая трэцяя экспедыцыя сюды. У 2018 годзе мы з дачкой падняліся на Ама-Даблам, а ў 2019 я паднялася на Чо-Ою, мой першы восьмітысячнік. Я хачу абавязкова вярнуцца і скончыць узыходжанне на Эверэст. І, магчыма, скарыць іншыя гімалайскія пікі.
Лілія Яноўская, грамадзянка Канады і Беларусі, нарадзілася ў Івянцы, жыла ў Мінску. Пасля заканчэння матэматычнага факультэта БДУ Лілія атрымала другую вышэйшую адукацыю ў галіне фінансавага аналізу. У 90-е сям'я Яноўская эмігравала ў Канаду. Альпінізмам беларуска занялася пасля нараджэння трэцяй унучкі ва ўзросце 50 гадоў. Сярод скораных вяршынь Аканкагуа 6962 метры, найвышэйшы пік у Паўднёвай Амерыцы. Гара Матэрхорн у Швейцарыі 4478 метраў. Рэйнір у ЗША, страта вулкану ў Перу, Мексіцы і Эквадоры. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.